Trump.
Даже боюсь сглазить, боюсь, что наконец это случится. Сколько дней и лет вообще мы мечтали об этом дне. Нет, не о том дне, что когда Бертман придет в нашу студию. В нашей студии он бывает регулярно. Дмитрий Бертман, художественный руководитель Геликон оперы. Дим, приветствую, здрасте. А о том дне, когда театр Геликон опера съедет уже наконец из нашего здания, вернется в свое историческое место на Никитскую улицу. И наконец, это наконец произойдет. И 2 ноября состоится открытие сезона, 26 сезона театра Геликон опера у себя дома.
Да, это фантастика. Я сейчас сижу в студии, да. Думаю, сколько за этим столом.
Да, пролито слез.
Пролито слез. Сколько здесь фанили микрофоны специально, я помню. Это было что-то. Были крики, визги. Сколько тут всего было, да?
Ну, видишь, да. Мы сделали это.
Спасибо огромное за поддержку. Вообще, конечно, счастлив. Я, наверное, сейчас самый счастливый человек. Потому что ведь это дело, оно как бы придумано. Вот я только ГИТИС закончил с друзьями, сделал спектакль. 5 человек было. И придумал вот делать театр. И вот мало того, что труппа собрана, по-моему, потрясающая у нас, а плюс к этому сейчас такое потрясающее здание в Москве. И когда уже да, меня не будет, эти артисты поменяются, в Москве будет оперный театр еще один, и такой красивый. Я думаю, что это будет самое красивое, оно не будет, а уже есть самое красивое здание реально в Москве, фантастическое.
Ну, вот давай немножко расскажем про то, что из себя представляет сейчас это здание. Вот как это возможно сделать по радио? Понятное дело, что когда состоится само открытие, и, конечно же,
будет прямая трансляция. Будет, да.
Ну, и многие люди, конечно, по телевизору увидят, но пока сейчас вот эксклюзивно для нашей аудитории. Вот давай такой небольшой такой сделаем аудиотур. Вот,
аудиотур.
Тебя,
ну,
да?
Во-первых, я хочу сказать, что вот старое все здание, оно все реставрировано. И реставрировано фантастическими мастерами. Там то, что осталось, все приведено в порядок, и плюс к этому восстановлены утраченные интерьеры 19 века, которые были утрачены в период советский период. И, конечно, это здание производит неизгладимое впечатление, потому что в Москве дворцов очень мало. Это Петербург может гордиться своими дворцами, а в Москве очень мало. А это настоящий дворец. И поэтому в главном здании, естественно, остался тот зал, в котором мы раньше работали. Раньше он назывался у нас Большой зал, а теперь он получается малой сценой, но он будет носить имя княгини Шаховской Глебы Выстрешневой и будет называться Белоколонный зал, как он назывался при ней. Белоколонный зал княгини Шаховской.
А сколько залов всего, простите?
Всего 3 зала зрительных. Вот этот зал будет называться, и там будут идти спектакли, как они шли раньше какие-то. Там будут более камерные формы, свадьба Фигаро. Конечно, останется летучая мышь наша легендарная в этом зале. Она была поставлена, этот зал, и связана, конечно, с именем Мстислава Леопольдовича Ростроповича. И этот спектакль, он всегда востребован. У нас даже просто клуб есть любители этого спектакля. И поэтому это такая наша принцесса Турандот. Он, конечно, будет продолжать жить в этом зале. В этом зале в новом сезоне будет премьера современной оперы Алексея Сергунина, мировая премьера на либретто Людмилы Улицкой, «Доктор Гас». Очень интересная такая историческая, человеческая драма.
Это реальная же личность,
да.
Насколько я помню, который помогал, доктор, который помогал прежде всего заключенным. Да.
Да? Это фантастический материал, и я думаю, что это будет очень интересная работа. Будет ставить режиссер Денис Азаров, который уже много работает в Москве, и в этом году в Амхате выпускает спектакль, молодой, очень талантливый.
А Улицкая впервые работает в качестве
Любительства? Впервые.
Да?
Это впервые, да.
Интересно.
И дальше мы переходим по этому зданию. Дальше фойе. Наше красивейшее фойе. Я сейчас со второго этажа начал. Это красивое фойе, тоже восстановлено, отреставрированы уникально наши шоколадные колонны, которые были все перебиты и сбиты. Это колонны, сделанные из искусственного мрамора. Это самая дорогая технология была в конце 19 века. Дороже, чем настоящий мрамор, потому что так в Эрмитаже много сделано очень таких колонн в Исаакиевском дворце, потому что, в соборе. Потому что достигался вот этот эффект штукатурки, как будто это мрамор. Конечно, за советскую власть это все было уже истерто, и всего сохранилась одна семья реставраторов, которые держат секрет этот. И даже когда они реставрировали, они зачехляли, чтобы никто не видел секрета реставрации. Вот эти колонны восстановлены, уникальный паркет положен, французский, инкрустированный фойе. Это фойе будет называться именем Сергея Зимина, Сергея Ивановича Зимина, основателя частной оперы Зимина, знаменитого театра, где пел Шаляпин, театр, который начинал свою деятельность в этих стенах как раз. Поэтому мы его вот так хотим увековечить здесь, вот в этом потрясающем фойе, кстати, в котором мы тоже раньше играли некоторые спектакли. Поэтому это фойе будет тоже жить своей жизнью. А из этого фойе открываются двери в анфиладу комнат. Первое – это зал камерный совсем, где можно проводить какие-то маленькие концерты, где будут идти наши спектакли «Кофейная кантата», «Крестьянская кантата», «Служанка госпожа».
Это то, что было в кафе, да?
Это то, что было здесь, в кафе, а там это называлось оперное кафе. На самом деле это был просто зал. И так он и остался. Он очень красивый. Это единственный зал в здании, который сохранил интерьер 19 века. Потому что все, что остальное мы видим конец 19-го, начало 20-го. А это вот начало 19 века. Этот зал называется Покровский, в честь Бориса Ивановича Покровского. И который был нашим большим другом, который приходил с дня первого спектакля театра к нам, который в свое время написал письмо в мэрию, чтобы из нашего частного маленького театрика мы стали государственным театром. И вот этот зал будет носить его имя. А следующий зал, небольшой, это такая музыкальная гостиная, будет носить имя Кирилла Клименовича Тихонова, нашего первого главного дирижера, народного артиста. Такой класс очень парадный, красивый, который, в котором будут мастер-классы, в котором будут уроки какие-то проходить, встречи. И вот следующий зал еще очень интересный получается. Это зал Образцова. Елена Васильевна была нашим большим другом с самого начала. Тоже, кстати, обращалась когда-то в правительство Москвы, чтобы нам дали статус государственного. И вот в этом в этой комнате мы репетировали с ней фаворитку Доницетти в 93-м году с Альгисом Журайтисом. И вот этот зал называется теперь Образцова. И Лена Макарова, дочка Елены Васильевны, подарила нам ее рояль из московской квартиры и ее мебель. Поэтому это будет такой ее дом в нашем театре.
То есть залов-то сколько всего? Три как бы зрительных?
Три зрительных, да. И два вот таких, да, еще, значит, пять.
Ну, плюс фойе. Ты тоже
фойе,
это
зал. Да, да,
да.
А внизу, вот это мы по второму этажу походили, а дальше мы спускаемся вниз по мраморной очень красивой лестнице, и попадаем в потрясающее фойе, где вся восстановлена лепнина. Это просто, мне кажется, такое уникальное произведение зодчества. Реально. То есть раньше она была, но она была отбита, и мы не видели этого всего. А сейчас это просто производит неизгладимое впечатление. И из этого фойе есть выход на Красное крыльцо в ложу. И если мы идем налево, то попадаем в буфет театральный, а направо мы попадаем в тот самый огромный зал, новый зал, который построен во дворе. Мы попадаем в исторический этот двор с восстановленными стенами, точнее, с реставрированными главными фасадными стенами. Стенами, извините. Вот. И мы попадаем в этот зал, и я думаю, что любой человек, кто туда попадет, он...
Оттуда не выйдет.
Я думаю, что он скажет: так, это совершенно другое пространство, не похожее ни на что. И вот все люди, кто уже были, они потом перезванивали мне и говорили, что вот этот образ, он остается постоянно в голове, потому что это как будто попадаешь в другое пространство. Этот зал выглядит как тот самый двор, абсолютно такой же он остался, только там амфитеатр. такой греческий амфитеатр, огромнейшая сцена, машинирована по последнему слову техники, там и нижняя машинерия, и верхняя машинерия, и выдвижные площадки, и можно делать все, что угодно на этой сцене. И очень красивое звездное небо над зрителями, то есть ощущение, что на улице, и медиа-окна, вот эти окна, которые выходили в этот двор.
Там непрозрачная крыша?
Нет. Там звездное небо. И вот эти медиа-окна, которые были в этом дворе, там теперь как бы светодиодные экраны, в которых в этих окнах может появляться любое изображение, все что угодно. Там может углядывать княгиня Шаховская, там может появляться все что угодно, да. Вот, и зал обладает, я могу уже хвалиться, потому что уже мы провели акустический тест, мне кажется, наверное, такой же акустик, как Большого зала консерватории, уникальная акустика. Это делал наш русский акустик, наш российский Анатолий Лившиц, который как раз реставрировал Большой зал консерватории. И он применил технологии итальянских театров 18 века, когда он это проэкспериментировал, сделал просто феноменально этот результат, потому что пол имеет как бы двойные лаги, где есть пространство для резонанса нижних регистров, стены, которые минус нулевого уровня, сделаны из дуба, из массива дуба, яма из массива сосны, и вот эти геликоны, которые на небе висят, они еще настраивают акустику, то есть, если фортепианный концерт, можно ее чуть-чуть изменить. То есть, это целый такой музыкальный инструмент, сам этот зал. Вот. И все гардеробы, туалеты находятся под землей этого здания, потому что здание до реконструкции стояло на грунте, у него даже не было подвалов. Почему оно было еще в таком плачевном состоянии? Конечно, были заменены перекрытия, потому что были все деревянные перекрытия, они все были гнилые, и теперь они, конечно, железобетонные, но нам удалось вот в зале княгини Шаховской сохранить деревянный купол уникальный, который тоже создает акустику. Он был весь как уголь, когда его вскрыли. Там был когда-то пожар в 80-е годы, и люстра висела, вот эта огромная люстра, которая теперь отреставрирована и красивая висит, она висела просто на божьем слове. То есть я, когда увидел эту конструкцию, мне стало страшно, потому что там могла произойти катастрофа. Uh-huh. Вот. И этот купол сохранен, он реставрирован, оставлено то самое дерево, где-то дополнено новым. То есть это была грандиозная работа сделана. Вот. Это вот, и, конечно, вот за сценическим пространством Большого зала там помещение для артистов, там гримерные, там все цеха находятся, там два небольших репетиционных зала существует, которые тоже будут носить имя. Один зал будет носить имя Георгия Павловича Анисимова, моего педагога, и второй зал будет носить имя Матвея Абрамовича Шировского, другого моего педагога, двух режиссеров.
Но это не зрительское пространство.
Это не зрительское пространство.
А вот то, что ты рассказывал до этого, вот все эти залы.
Это все зрительское, да.
В том числе образцов,
да,
зал,
это все,
да, и покровки.
Да.
Это все можно будет увидеть.
Конечно.
Допустим, я прихожу на спектакль в один конкретный зал, я могу пройти по театру и по
театру. Во-первых, может такое случиться, что может быть два мероприятия в один день, тогда не получиться. Но когда можно, да. Но, в принципе, у нас мы уже планируем делать такие экскурсии, потому что это здание, оно достойно того, чтобы делать экскурсии, потому что все это связано с нашей культурой, с именами. И еще на первом этаже у нас будет, где входная группа, у нас будет свой музей оперы, как когда-то был музей у Зимина. И у нас есть уже, мне кажется, достойная коллекция, которую мы можем выставить, в том числе там эскизы Федоровского.
То есть там не только будут золотые маски?
Нет. И не подарки театра. А это как раз музей. У нас мы эту коллекцию копили. У нас много есть, что связано с Остроповичем, потому что с теми, с кем работал театр. Да?
У нас есть там фотографии, макеты.
Макеты афиши. Даже... Макеты мы, может быть, туда будем выставлять. Но макеты у нас отдельное есть помещение, где макеты у художников. А здесь... Почему? Вот я говорю, эскизы, например. Эскизы Федоровского у нас есть. У нас есть уникальный клавир режиссерский Оленина. Это первый русский режиссер оперный. Угу. Это ученик Станиславского, которого пригласил Зимин именно для режиссуры. Еще и Станиславский не ставил оперы, а Ленин уже ставил. То есть это вот школа Станиславского, первый человек. У нас есть его режиссерский клавир «Паяцци», например. Мы это все, конечно, копили из программки «Опера Зимина». Конечно, «Опера Зимина» для нас дает возможность покопать еще больше эту историю театра, потому что ведь Шаляпин был штатным певцом у Зимина, и его вся слава связана как раз, прежде всего, в России с «Оперой Зимина».
А здесь-то что было за театр в 19-м?
«Опера Зимина».
И «Опера Зимина»,
«Опера
именно,
Зимина»,
да?
Когда вообще Зимин имеет тоже очень интересную историю, потому что он создал вот этот театр уникальный и строил свой театр. Это вот театр Солодовникова, который ныне театр «Опереты». И вот до этого он находился здесь, в нашей усадьбе. Он давал спектакли в театре «Парадис», ныне театр Маяковского, в том числе и в Белоколонном зале. У нас есть фотографии спектакля «Пиковая дама», например, в нашем Белоколонном зале. И там, конечно, были грандиозные вещи. В этом зале работал театр Таирова. И есть воспоминания Алисы Коннан, как она играла Соломею в этом зале.
Боже
и
мой.
Был холод дикий в Москве, голод. И все зрители сидели в шубах и в пальто. А она играла полуголая в рубище в таком. И Луначарский, у нее воспоминания, снял с себя шубу, чтобы в знак солидарности, чтобы она видела, что зритель сидит тоже, и ему холодно. Это здание связано с очень интересными. Там играл Станиславский, там состоялся первый концерт Дебюсси в России, там играл Чайковский. Это здание, это был такой культурный центр, потому что история владельцев этого здания, это Дашкова, это сама Шаховская, которая перестраивала за свою жизнь 18 раз это здание. Мы, кстати, ездили в Париж, когда на гастроли, и мы искали ее могилу, мы так и не нашли. Она ведь лишила всех родственников своих наследства в последний момент. И, в общем, она неизвестно, где она похоронена. Но мы нашли квартиру, где она жила. Угу. Ведь она же эмигрировала, когда из России. Она продала свое имение в Сан-Донато, это Италия. И купила квартиру в Париже. И субсидировала хор, субсидировала театр. Написала книжку, которую мы сейчас издаем на французском языке. Мы ее перевели на русский язык. И мы нашли объявление в газете, во французской, объявление об ее похоронах. И мы пришли в эту церковь. И в домовой книге церкви нашли квартиру, из которой ее хоронили. А самое смешное, что мы поселились в отеле, и оказалось, что эта церковь – соседнее здание. Это вот такая мистика происходила.
А что за колокольная звонница, которую вы там будете освещать во время открытия?
Колокольная звонница? Ну, вообще, вот раньше же было принято, что в театрах есть колокольная звонница, потому что во многих русских операх, в «Хованщине», в «Борисе Годунове» есть колокольный звон. Обычно его играют в оркестровых ямах на вот этих трубных колоколах. Но когда есть настоящие колокола, то, конечно, это совсем другое ощущение. И вот нам Николай Александрович Цветков подарил от Уралсиба вот эти колокола. И вылили нам колокола. Да, нам вылили церковные колокола настоящие, всю октаву. И установлена специальная конструкция в арьере сцены. И вот на днях у нас будет подвеска этих колоколов. И как раз на сборе труппы первый раз они будут звонить. И их осветят, потому что так принято, потому что они церковные.
Угу.
Вот. И вот эти колокола будут у нас в арьере сцены. Как когда-то я помню в Большом театре, я не знаю, сейчас там есть или нет, я что-то не видел, но раньше в Большом театре была звонница. Я даже когда делал там, я помню, Бернардо де Родан с Григоровичем мы ставили, и в финале церемонии мы открывали всю сцену, и вот звонник играл на этих колоколах. Я очень надеюсь, что у нас тоже будет такой колокольный звон.
Сколько лет это все длится?
Первое постановление было в 2002 году. Жак Ширак приехал в Москву, когда он должен был посетить наш театр, ему отказали, потому что здание было в аварийном состоянии, и тогда Валентина Ивановна Матвиенко как раз обратилась к Юрию Михайловичу Лужкову о том, что нас надо реконструировать с 2002 года.
13 лет?
Да, 13 лет. Сначала Лужков начал эту реконструкцию, потом, когда произошла смена власти, еще при нем в конце началась охота на эту землю, и была грандиозная акция проведена для того, чтобы просто по перекройке мозгов людей мои, потому что меня называли как бы разрушителем русской культуры.
Ну, я помню,
по всем каналам телевидения. Да.
С Архнадзором бесконечно.
Да, это было страшно.
Вообще, конечно. Вот. Я смотрю сейчас на тебя, Дима. И просто так, я думаю, боже мой, как он это вообще вынес?
Но я не
как?
Один.
Я скажу вам, слушатели дорогие, чтобы вы понимали, что вот сейчас, все, сейчас мы все в состоянии счастья пребываем, колокола будем освещать, все, да? Но были моменты, поскольку я за этим слежу, за этой историей, мы с Димой все-таки в таких отношениях товарищеских, близких.
Гетисяне?
Да. Я просто помню моменты, когда я видела отчаяние такое в глазах этого человека, который сейчас сидит напротив меня. И когда он мне говорил: «Ксюша, я не доживу». Ты дожил. И еще, даст Бог, открыть. Сколько. Во-первых, да. Ты дожил. А во-вторых, жизнь, дальше надо теперь уже жить. Все.
Да, но дело в том, что вот сейчас, сейчас, конечно, надо делать спектакли. И я еще хочу сказать, что, конечно, театр выходит в такой сложный экономический момент в России. И тут я не один. Мне очень много помогало людей. И, конечно, помогали и на земле. И я надеюсь, что... То есть, не знаю точно, не надеюсь, я даже не верю, а убежден, что и сверху. Потому что... Была просто какая-то уникальная помощь, и люди, которые вовлекались в это, они становились большими друзьями, и в процессе они влюблялись в это. Я могу сказать, не для красного словца, но вот люди, которые пришли в московскую власть вначале, я понимал, что я очень далек, что меня отодвинули, как бы я ассоциировался как бы с той командой, потому что театр был создан при Лужкове там, и так далее. И все. И вдруг возник удивительный контакт, притом этот контакт возник действительно искренне очень. И Собянин, который вроде бы никогда не улыбается, ничего, он стал приезжать на стройку, он приезжал, мы делали концерт для строителей, и он по протоколу приехал на 10 минут, но он остался на 2,5 часа. Угу. Он пел, он танцевал, его таким никогда не видели. Хуснуллин приезжал по 5 раз в день, и ночью, и днем, и утром. Проверял сам рабочих, как они работают. Там действительно они с любовью. То есть это была не формальная помощь, это была настоящая любовь. Они видели, как этот вот, эта красота рождается.
Дмитрий Бертман у нас в студии. Сейчас у нас перерыв на новости, потом возвращаемся в программу. И я надеюсь, мы поговорим еще и о предстоящих премьерах нового сезона на своей основной и главной и любимой сцене.
Спасибо.
Дифирамб.
Наметанным профессиональным глазом окидывает нашу студию Дмитрий Бертман, который за эти годы не только стал режиссером-постановщиком, но в первую очередь прорабом пристройки практически.
Ну, я могу сказать, что театр — это тоже спектакль.
Да, вот а ты можешь теперь построить вот с нуля театр? Не дачу, а театр. Можешь?
Дачу я не построил. В квартире у меня как ремонт был 20 лет, так-то был. Я могу сказать, что, конечно, если бы я сейчас заново делал, я бы какие-то вещи уже предусмотрел. Смотрел бы еще, и, конечно, опыт этот огромный. Это постановка спектакля. Это то же самое. Это такой большой спектакль.
Я, кстати, вспоминаю вот свою, одну свою экскурсию, которую для меня Дима устроил, по-моему, это было в прошлом году, по-моему, или больше, или 2 года назад.
Полтора.
Да, ну, неважно. Меня поразило, как строители относятся и к режиссеру, и к тому делу, которым они занимаются. То есть это люди, знаешь, как вот известна эта притча, что спрашивают у человека, что он делает, когда он тащит тачку с камнями. Mm-hmm. Что ты делаешь? Один человек сказал, что я везу тачку с камнями, другой человек сказал, что я везу камни, а третий сказал, я строю храм. Понимаешь? Вот да. Твои строители, они строили театр.
Это правда. И они полюбили наш театр. Они приходили вот сюда, на Новый Арбат, к нам на спектакли. Они знают артистов. Они к этому относятся неформально. Они действительно видели вот эти все мытарства, которые мы прошли. Как наш хор пел в этом котловане. Мы же делали концерты в момент стройки. Мы были все время вместе. И даже сейчас они говорят, нам даже уходить отсюда не хочется. Я говорю, нет, давайте быстрее приходите. приходите лучше как зрители. Потому что, конечно, еще есть какие-то недоделанные вещи, которые будут как бы дальше доделываться. Но дело в том, что мы уже начали репетиции, мы начали... У нас прошли прослушивание в труппу, потому что мы взяли 4 новых солистов. Был огромный конкурс, просто как никогда. 547 заявок на 4 места у нас было. То есть это 100 с лишним человек на каждое место.
Это выпускники или профессиональные?
Были разные. Были и солисты Большого театра, были и солисты других театров. Но мы брали совсем молодых. Правда, к нам перешла прима Михайловского театра, которая пела там весь репертуар. Замечательная, талантливейшая сопрано. Она теперь солистка нашего театра. Мы взяли замечательного баритона Бориса Дьякова, который приехал в Москву, 4 года работал в Хьюстоне. Замечательный баритон. Мы взяли замечательную меццо-сопрано молодую, мы взяли очень красивую и замечательную меццо-сопрано, тоже красавица, а мы взяли еще колоратурную сопрано из Ростова-на-Дону, замечательную девочку. В общем, труппа пополнилась очень хорошими певцами, и прошел тоже конкурс огромный в наш хоровой коллектив, потому что теперь у нас увеличился состав хора, потому что большая сцена, и мы взяли потрясающих ребят, и они уже во все репетируют сейчас. И в оркестр, конечно, тоже. И, в общем, был огромный конкурс. И, в общем, мне кажется, они все рады, и наши тоже рады. И они уже стали, эти ребята уже становятся такими геликоновцами.
А что будет на открытии, учитывая, как я уже говорила, открытие будет не один день.
Да.
Я посмотрела, просто я внимательно изучила всю афишу, начиная со 2 ноября, вот на весь год, на весь сезон. А увидела, что несколько дней открытия. Это значит, что это для чего? Чтобы все, кто хочет, мог прийти.
Ну да, потому что
у нас...
Нет, просто дело в том, что всего 500 мест в зрительном зале. Всего 500 мест. Он по кубатуре такой же, как зал театра Станиславского. И сцена огромная.
А есть верх-то?
Верха нет, потому что стена историческая. И к ней нельзя было пристраивать вельетаж, ярусы. То есть это практически такой большой театр, только с партером. Но это не партер, это амфитеатр. Всего 500 мест. Сколько 500 мест? Это 250 человек вдвоем. И, конечно, это очень большая проблема, потому что для того, чтобы не было много людей, которые на нас обидятся, мы делаем каждый день в течение вот этих 8 дней один
неделю,
и тот же неделю.
Неделя
открытия. Мало того, мы еще делаем один интереснейший спектакль. Мы еще нигде это не говорили, но скажу сейчас. 5 ноября будет этот же концерт, куда приглашены все люди, которые работали когда-то в Геликоне. То есть мы собираем всех геликоновцев. Даже, конечно, кто-то ушел, уехал там за границу.
Но работать. Они будут в числе выступающих.
Нет, они будут в числе в зале, да. А-а-а. Кто-то, может, не очень хорошо ушел из театра, но мы всех все равно приглашаем, чтобы вот в этот день все вместе опять встретились.
А бывших директоров?
Тоже приглашаем.
Да?
Всех приглашаем, да.
Гриша, тебя приглашают.
Ну, Гриша, конечно, и всех. Вот. И мы всех приглашаем, и хотим, чтобы все пришли с нами, разделили этот праздник, потому что, в принципе, каждый из этих людей, он, конечно, сделал для театра в свой период тоже очень много.
А звезды приглашенные будут выступать
конечно,
на концерте,
на гала-концерте? Во-первых, конечно, я очень рад, что Дима Хворостовский, он как бы первый сразу. Да, но вчера он спел спектакль «Метрополитен опер» с грандиозным успехом, и мы все молимся за него, и он потрясающий вообще человек, и я просто вот смотрю, учусь, как вот, какая сила духа, и как он, с каким он настроением хорошим это все принимает. То есть это же тоже важно, этот настрой. И он не просто борется как бы в поту, а он в мажоре находится в таком. Вообще, вот Дима Хворостовский будет, приедет Ольга Бородина. Я делаю для нее специальный такой постановочный номер. Будет в гала-концерте. Будет участвовать Инва Мула. Это мировая звезда. Зрители ее все знают по фильму «Пятый элемент», где она поет вот эту знаменитую знаменитого персонажа, да, певицу эту. А вообще она мировая звезда, она по всему миру. Я с ней когда-то делал в Торонто «Травиату», и она приезжает, значит, участвовать в нашем открытии. И еще будет у нас Александр Антоненко. тенор, который сегодня номер один в мире, который в Метрополитен поет все, он прилетает тоже. Очень жалко, что вот из-за того, что все время менялись сроки, Пласидо Доминго не может приехать, потому что он очень хочет. Но у него спектакли в этот день как раз Тоска у Метрополитен опера с Марией Гулегиной.
Гулегина тоже твоя.
Да, Мария Гулегина, я надеюсь, приедет к нам вот сейчас на сбор труппы, она будет в Москве, я надеюсь, что она придет к нам тоже. А Пласидо Доминго прислал уже видеообращение ко всем. Рената Скотта прислала видеообращение. Анна Нетребко, которая тоже в этот день у нее выступление, она не может быть. В общем, наши все друзья, они все тоже будут как-то присутствовать, те, кто не смогли приехать. Вот. А после этого...
И трансляция будет, то, что ты говорил.
Будет прямая трансляция по каналу «Культура», да. Притом уже началась подготовительная работа, и я надеюсь, что это будет очень интересный проект канала, потому что они сейчас не просто будут транслировать как концерты, они хотят войти в это, как вот во все здание, как в театр, и показывать и за кулисы, и все. То есть это будет, я думаю, такой новый формат для канала «Культура». Тоже очень интересно. Это Любовь Платонова делает продюсер, безумно талантливый человек, и я не только мы с ней работали, я считаю, что она меня столькому научила, потому что я при ней начал работать на телевидении. И, в общем, она очень сейчас креативит это открытие, как его интереснее сделать. А вот еще сразу после вот этой недели открытия, буквально через несколько дней, у нас премьера, первая премьера «Садко». Это грандиозная опера, конечно, огромная.
Это
я ставлю, да. И сейчас начались уже, то есть начались они уже идут месяц репетиции. В общем, мне кажется, я вхожу, когда слушаю, как поют наши певцы с оркестром, так горжусь за труппу, что...
То есть «Садко» это будет первый спектакль на исторической сцене?
Первая
премьера.
Первая премьера. И потом пойдет другой репертуар, и в декабре премьера будет Евгения Онегина.
Ну вот смотри, я насчитала, вот если что, ты меня поправишь, 5 премьер за год, вот по афише. «Садко», ну, «Евгений Онегин»,
да.
«Доктор Газ», «Паяцы», «Пигмалион».
Да.
Да?
Правильно.
Ну, давай вот про каждый немножко скажем. Ну, вот про Евгения Онегина. Там написано в сносочке, что это воссоздание исторической постановки Станиславского.
Да, 22-го.
Да? Это действительно так?
22-го года, да. Это спектакль, который москвичи многие застали. Он шел в театре Станиславского Неровича Данченко. Это спектакль, который был Станиславским поставлен прямо напротив нашего театра в Леонтьевском переулке, в доме Станиславского, в Онегинском, в этом знаменитом зале. И он потом перешел в театр Станиславского, и его очень долго сохраняли, он долго шел, ну, естественно, он выдохся немножко, менялись исполнители, менялись традиции, и Александр Борисович Стель в какой-то момент снял этот спектакль, там сейчас идет новый спектакль «Евгений Онегин». Меня этот спектакль манил всегда, потому что я на нем вырос, я в оперный театр ходил на этот спектакль, я его смотрел, не знаю, около 1000 раз, я не пропускал ни одного. И несколько лет назад со своими студентами я попробовал его восстановить. И мы сделали на сцене учебного театра. Это была очень интересная работа. А потом, через 2 года, я сделал этот спектакль на Западе. Это был в Эстонии, в Тарту, в старинном театре, который открылся после реконструкции. И я сделал этот спектакль вместе со шведскими исполнителями. И это была потрясающая работа. Этот спектакль взял государственную премию Эстонии. До сих пор он идет на полных аншлагах там. Мне кажется, это, если этот спектакль к нему относиться не как к просто переносу мизансцен, а в него вот вдохнуть
это
вот эту жизнь, возможно.
Это очень такая вещь опасная.
Возможно.
Историческая установка.
Вышло.
Как это может быть?
Ксюша, вышло.
Ведь не музей.
В принципе, направо-налево не имеет значения. Ведь это же все, вот фотографии остались, да, и описан спектакль. Я привожу к этим мизансценам, которые в фотографии, для того, чтобы как бы соблюдать вот эту достоверность. Но работа с актером, конечно, я не могу работать как Станиславский, и актеры другие, и я другой. И...
То есть, как бы внешний рисунок сохраняется.
Внешний рисунок сохраняется, но наполнение, оно, естественно, новое. Я думаю, что такой спектакль, московский очень спектакль, он необходим сейчас. Мы, режиссеры, уже столько настирали всего, и уже столько пены, что этот спектакль, он смотрится такой, как биологический продукт. Мне кажется, сейчас хочется прийти на спектакль, спектакль, где я вспоминаю Петра Наумовича Фоменко в этой ситуации, Риму Стуминас, который сейчас работает. Ведь это же вот должен быть такой продукт, где можно довериться актеру и, в общем, понюхать вот этой романтики, этой чистоты. Вот я хочу этот спектакль...
А ты сам не такой режиссер?
Ну, я разный был. И мой Онегин, он тоже не, так, не очень был...
как бы,
да. Но мне захотелось снять своего Онегина, а этот сделать. Это очень красивый спектакль. Я всегда... Я тоскую по нему, по этому спектаклю. Мне хочется, чтобы он в Москве шел. Это тоже я буду делать с этого возобновления. А дальше будет еще спектакль «Паяцы», который будет ставить Дмитрий Белянушкин, молодой режиссер, победитель нашего конкурса «Нано-опера», который получил гран-при и постановку на этой сцене, вот он будет ставить.
То есть это его дебют?
Это не дебют, он уже поставил в Большом театре Кая Герду, он делал «Свадьбу Фигаро» в Большом театре, он делал в театре Станиславского, он ставил по разным театрам, он уже, это ученик Александра Борисовича Тетеля, наш ГИТИС закончил, да. Он оперный режиссер, это самый молодой сегодня из таких работающих активно режиссеров, и он будет ставить эти «Паяцы».
«Паяцы» же очень сложная вещь, большая такая.
Она не очень большая, она как раз опера короткая, ну, конечно, сложная, но вот он будет делать, я надеюсь, что сделает хорошо, это спектакль, название, которое надолго войдет, притом «Паяцы» тоже не случайно. Мы в этом дворе когда-то играли «Паяцы» на улице. То есть это в первый сезон возвращается «Паяцы» в это место в историческое. Ну и потом уже следующий...
«Пигмалион»
– это «Керубини», это старинная опера. Это будет в маленьком нашем зале.
Это не шоу, не Бернард-шоу, это не, не эта вещь.
Нет, это похоже, же? Та же самая, это такой же эпический такой сюжет, да, но это старинная опера, и мы делаем такое, это не совсем сценическая версия, потому что такое будет атмосферное такое концертное исполнение.
Скажи, пожалуйста, Дим, а вот я не вижу среди, вижу, современная опера есть.
Ну, как
я,
есть,
вот,
да.
«Доктор Гас», это мы видели. А вот ты не приглашаешь таких вот современных супер театральных режиссеров, у которых, может быть, нет опыта работы в музыкальном театре.
Ну, вот Денис Азаров, он же ставит у Кирилла Серебренникова.
То есть он режиссер драматического театра.
Он режиссер драматического театра. Он много ставит в театре в Ярославле, в Волковском.
То есть это его музыкальный дебют?
Он делал что-то театре. В новой опере. В фойе, по-моему, он делал какой-то спектакль один. А вообще он ставит очень много. И в «Амхате» в этом году, и он из таких молодых сегодня... таких режиссеров модных даже так. Вот поэтому я очень хочу, чтобы... Потому он сам из музыкальной семьи, он музыкант сам, это очень важно, потому что ведь у нас другая работа. В принципе, очень... Мы видим, что происходит, когда драматический режиссер ставит оперный спектакль. Это не потому, что они плохие. Просто
другая... Но есть удачные, на твой взгляд, примеры?
Ну, это тема отдельной программы.
Вот, обязательно это вкусовые вещи, вот твои личные. У тебя, у тебя другой взгляд
есть,
на
конечно,
это, профессиональный.
У Станиславского удачный, он драматически был режиссер. Мейерхольд удачный. Но они были музыкантами. Они свободно владели инструментами, они это любили.
Вот Юрий Петрович любимый.
Я видел Юрия Петровича спектакли, да. Там есть интересные очень вещи, как бы интересно какие-то решения интересные. Но дело в том, что это же совсем другая работа. Это вообще другая работа. Ведь оперный артист, он ведь когда режиссер работает в драматическом театре, он работает со своим, так сказать, однокурсником, с человеком, который учился по той же системе, человек, который обладает той же лексикой, который знает, что такое театр, он делал те же этюды, он делал те же отрывки. А потом этот высокий профессионал приходит в оперный театр, и к нему попадают люди примерно с таким же театральным образованием, как прохожие на улице, потому что это люди учились пению. И для них театр – это как бы их просто увлечение, может быть, и, или там природа, у кого-то есть замечательный талант. Но это все не на такой профессиональной основе, как у драматического актера. И режиссер начинает обманываться, он начинает работать с этим артистом, как с тем драматическим. Тот сидит, ему кивает, а потом, когда он выходит, и Аланта выходит у него на сцену, то она прозревает в первые 5 минут, глядя на дирижера. Потому что для нее же важно вступить и спеть. И это у нее выходит всегда на первый план. Поэтому это совершенно другая работа. Это работа по во многом, в общем, оперный режиссер должен сделать за каждого артиста на сцене все, что делает на сцене драматический актер один сам. Тут режиссер должен за всех сделать. Uh-huh. И он должен этого артиста любить, прикрыть, обмануть зрителя, убрать всю технологию, чтобы не было видно этой технологии оперного артиста. Это очень много факторов здесь.
А слух нужен оперному
режиссеру? Конечно, необходим.
Правда?
Конечно. Ну, конечно, необходим. Ведь оперный актер, он главное, что он должен чем владеть, это действенной интонацией. То есть, ведь одно и то же, в этом же искусство оперы, что слово и то, что играет оркестр, говорят о разном. И поэтому самое непрофессиональное, это когда слово иллюстрирует с певцом оперным, потому что в опере есть второй текст. То, что в драматическом театре он придумывается как подтекст, а в опере он есть уже, он написан. Поэтому как может режиссер не слышать этого подтекста и создавать свой? Он не будет соответствовать. То есть здесь есть... это очень важно.
А ты пел сам на сцене?
Я пою на репетициях. Но у меня был случай, когда я пел один раз в «Эларте». Заменял артиста, да.
Да ладно?
Да. У меня был такой, когда я учился в ГИТИСе. Я сделал «Иоланту», кстати. И Таня Моногарова, с которой мы очень дружили, она пела «Иоланту». И у нее был дебют, когда ей было 18 лет. 18-летие. Mm-hmm. В ее день рождения был дебют. И наш один артист не явился на роль Бертрана. На маленькую роль. Я вышел, загримировался и вышел в эту роль и спел. Такой был случай.
А народ заметил?
Я старался, чтобы не заметил.
Ну, и получилось?
Потому что, ну, вроде получилось, да.
Дима,
вот такое было. Нет, ну, конечно, оперный артист, оперный режиссер, Покровский ведь как говорил, что режиссер оперный должен, когда работает, он не должен держать клавир в руках. Он должен знать все наизусть. Угу. Потому что это за режиссер, который смотрит в пьесу? Режиссер должен смотреть в артиста. И он должен быть свободен в материале абсолютно. Поэтому, конечно, я когда репетирую, я стараюсь наизусть знать все. Ну, многое я знаю с детства, мне легче. А то, что новое, сложнее сейчас учиться, чем с детства я как бы выучил. Но я обязан это знать, потому что тогда я буду принадлежать артисту. А от артиста зависит весь успех. Не от меня. Если есть возможность заменить актера, вот смотришь спектакль и понимаешь, что эта концепция, да, есть. Ну вот, а кто играл? Да неважно, кто играл. Значит, тут что-то уже неправильно. Артист, мы зависимы от
артиста. Дим, здесь вопрос от наших слушателей по структуре работы театра важный. Сохранится ли эта система блоковых показов спектаклей или по-другому будет? Ну, то есть, напомнить, да, что в Геликоне так принято, что...
С самого начала. Мы первые, кто вообще начали.
Название играется несколько дней, да. Потом следующий.
Мы первые начали такую систему в России, в том числе, как и первый театр, который начал петь на языке оригинала с переводной строкой. И эта система, в общем-то, продолжится. Блоки будут меняться. Иногда они будут меньше, какие-то увеличиваться. Но спектакли не будут идти вперемешку. Это очень плохо, неудобно, потому что тогда спектакль не растет внутри. А каждый следующий спектакль получается воспоминание, что мы делали месяц назад. Это, конечно, очень важно, и я хочу эту систему сохранить.
И еще вопрос от наших слушателей. Что остается в репертуаре, что уходит на сегодняшний день? Ну, можно, я не знаю.
Но мы стараемся, чтобы все сохранялось в репертуаре, то, что на что ходит зритель. У нас как бы есть такая возможность, хотя нам негде держать декорации, это у нас тоже очень большая проблема, потому что у нас просто это огромная проблема, и приходится иногда расставаться с замечательными спектаклями, а это судьба артистов, это расставание с спектаклями, это очень тяжело. Если тебе спектакль... Вот у нас сейчас, например, спектакль «Мазепа», который у нас всегда аншлаговый, который, на который всегда ходит публика, был подготовлен новый состав, новая потрясающая «Мария» вышла. И этот спектакль не может сейчас идти, потому что декорация уже в таком виде, что невозможно. Но мы его будем возобновлять. И мы летом, следующим летом уже играем этот спектакль в Коломенском на фестивале, который мы уже сделали, и уже 2 года мы играли в Коломенском. В принципе, так, в следующем году мы будем играть «Мазепу». Или там, например, «Упавший с неба» Прокофьева, «Повесть о настоящем человеке». Вот тоже у нас сломалась декорация. Но сейчас возникает такой момент, что нам придется его тоже возобновлять. Спектакли мы стараемся удержать. Какие-то спектакли уходят. Например, «Гершвин Гала» ушел сейчас спектакль. Ну, это не значит, что он вообще ушел как спектакль. В концертах где-то будут номера.
Вот вопросы есть про концертные вечера. Сохранится ли традиция специальных концертов на праздники, приуроченных каникулам? Ну, и про детские, естественно, много вопросов.
Да,
про
детские, конечно, мы играли и будем играть. И у нас детские спектакли идут всегда в новогоднюю сессию. Как бы.
Каждый раз вы новые делаете?
Да, каждый раз мы делаем новые. Каждый год, да, новый спектакль. Это мюзикл такой, в общем, и, конечно, все будет продолжаться. А что касается концертов, естественно, там «Мальчишник», «Девичник» мы делали каждый год.
Будете
это все будет, это все будет. У нас, конечно, будет концерт всегда 10 апреля, в день рождения театра. Угу. Естественно, мы делаем концертную программу. В этом зале вообще в этом году у нас будет концерт Коробейникова, замечательного нашего пианиста. Угу. Сольный концерт. Его с нашим симфоническим оркестром. Он будет играть Чайковского, Рахманинова. И мы будем делать разные еще и программы концертные.
Ну что ж, мы на этом должны уже завершать наш эфир. Напомню, в нашей студии художественный руководитель театра «Геликон Опера» Дмитрий Бертман, которого мы поздравляем с наступающим новым сезоном.
Ксюша, а я еще забыл сказать,
старый, новый сезон.
Я обещал сказать.
Да.
Насчет российских композиторов. Огромное количество композиторов написали уже оперы для нашего театра, которые у нас включены в планы. И разные совершенно наши современники. И, например, Дебук Шурбина, который он написал, еще мы были на Арбате. Вот. И мы надеемся, что когда-то это тоже будет.
Ну, а я, кстати, хочу пожелать теперь уже открытие своей студии в театре «Геликон Опера», чтобы там не в ГИТИСе где-нибудь отдельно преподавать, вести курс Дмитрию Бертману, а вести, открыть свою студию.
Ну, в ГИТИСе курс это тоже, в общем-то, получается, все знают, что если поступают ко мне, то это поступают...
Пусть будет студия при «Геликоне», классно.
Но это было бы здорово, у нас не хватит помещений, при том, что это большое здание.
Мы еще расширим.
Это было бы здорово, да.
Спасибо большое, до встречи.
Спасибо.